эфире радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Парламент 6-го созыва самопровозглашенной Республики Южная Осетия собрался сегодня на свое первое заседание. Прокуратура Грузии сняла часть обвинений с бывшего наместника президента в Кадорском ущелье Эмзара Квициани. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика и Республика Подкарпатская Русь просят Цхинвале о признании независимости. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: из Сирии вывезены последние запасы химического оружия. На юго-западе Сирии жертвами израильских авиаударов стали не менее 10 военнослужащих. На юге Ирака более 20 заключенных погибли при обстреле боевиками тюремной автоколонны. Из Сирии вывезены последние запасы химического оружия. Об этом сообщил в Гааге генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмед Узумчу. По его словам, последние 8% 1300-тонного арсенала были погружены на корабли в сирийском порту Латакия. Оружие будет уничтожено в открытом море. В то же время Узумчу отметил, что он не может с полной уверенностью утверждать, что Сирия больше не обладает химическим оружием. Сирийское правительство президента Башара Асада согласилась передать свой арсенал химоружия международному сообществу, оказавшись под угрозой ракетного удара со стороны США. Это произошло после того, как в пригороде Дамаска, удерживаемом повстанцами, было применено химическое оружие. Международный план по вывозу из Сирии химического оружия был выработан совместно с Россией и США в прошлом году и осуществляется под контролем Организации по запрещению химического оружия. На юго-западе Сирии жертвами израильских авиаударов стали не менее 10 военнослужащих сирийской армии. По данным сирийской правозащитной организации, базирующейся в Великобритании, 9 ракет были выпущены по 7 военным целям сирийских правительственных сил. Уничтожены 2 танка, 2 артиллерийские батареи и штаб армейской бригады. Удары наносились в провинции Эль-Кунейтра вблизи линии прекращения огня, разделяющей территории, контролируемые Сирией и Израилем в районе Голландских высот. 22 июня Израиль заявил, что сирийские солдаты подорвали гражданский автомобиль. Жертвы нападения стал израильский подросток.
Эхо Кавказа. Новости.
На юге Ирака более 20 заключенных погибли при обстреле боевиками тюремной автоколонны. Полиция сообщила, что в перестрелке с охраной были также убиты несколько нападавших. Инцидент произошел сегодня утром на шоссе южнее Багдада, когда колонна направлялась в город Хила. Более подробные детали произошедшего остаются неизвестными. Последние дни суннитские боевики расширяют свой контроль над городами на северо-западе Ирака. Считается, что целью их наступления может стать Багдад. В минувшие дни сообщалось о больших очередях в аэропорту Багдада, откуда стремятся вылететь все больше людей. В Луганской и Донецкой областях режим прекращения огня, объявленный 20 июня президентом Украины Петром Порошенко, нарушался за минувшие сутки более 20 раз, сообщают украинские СМИ. Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных в районе Краматорска, Славянска и Артемовска, сообщает корреспондент Радио Свобода. Огонь украинскими военнослужащими открывался исключительно в ответ на атаки ополченцев. Только за минувшие сутки в результате обстрелов и нападений сепаратистов на блок посты и колонны военной техники ранены 5 военнослужащих и 1 пограничник, сообщил пресс-секретарь антитеррористической операции Владислав Селезнев. Обстрел украинских военных из минометов и снайперских винтовок велся из засад, уточнил Селезнев. По его данным, в некоторых районах Краматорска ополченцы продолжают обстреливать школы, детские сады и больницы. В то же время в пресс-службе самопровозглашенной Луганской Народной Республики сообщают, что украинские военные возобновили артиллерийские обстрел города Счастье. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кризис на Украине может быть решен только путем прямых переговоров о будущем государственном устройстве страны. Украина переживает глубокий кризис государственности, и подавить одну часть страны, подчинить ее воле другой не удастся, сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Ереване. По словам Лаврова, Россия продолжает добиваться начала общенационального диалога на Украине, отметив, что одним из основных приоритетов для Москвы является спасение жизни людей, находящихся в зоне конфликта, а также российских журналистов. Вооруженное противостояние на востоке Украины продолжается более 2 месяцев. В результате конфликта погибли сотни людей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает въезд в Россию по паспорту гражданина Таджикистана. Оно вступает в силу с начала следующего года. Соответствующий документ размещен сегодня на сайте российского правительства. Согласно постановлению, граждане Таджикистана будут въезжать в Россию и выезжать из нее только по заграничным служебным дипломатическим паспортам, паспорту моряка и свидетельству на возвращение в Таджикистан. Поручение о проведении переговоров о обеспечении режима въезда в Россию граждан СНГ только по загранпаспортам дал президент России в послании Федеральному собранию в 2012 году. На юге Китая продолжительные ливни с сильным ветром привели к гибели около 30 человек. Власти сообщают, что нанесенный прямой экономический ущерб превышает 600 миллионов долларов. Эвакуированные 337 тысяч человек, еще 115 тысяч остро нуждаются в продовольствии и предметах первой необходимости. Проливные дожди и ураганный ветер обрушились на прошлой неделе на несколько южных провинций Китая. Многие селения затоплены, тысячи домов разрушены, на больших площадях уничтожены посевы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Избранный 2 недели назад парламент 6-го созыва самопровозглашенной Республики Южная Осетия собирался сегодня на свое первое заседание. По обыкновению его провели представители Центризбиркома. Это последняя миссия ведомства в процессе избрания членов нового парламента. Подробности в материале нашего цхинвальского корреспондента Зарины Санакоевой.
Здание парламента пока не восстановлено, а зал контрольно-счетной палаты, где заседает законодательный орган, в последние годы слишком мал для проведения такого торжественного мероприятия. Поэтому первое заседание прошло в актовом зале научно-исследовательского института. В помещении было буквально не протолкнуться. Здесь собрались не только члены новоизбранного парламента и ЦИК, но и бывшие депутаты, члены правительства, журналисты, представители общественности, а также президент Леонид Тибилов. Заседание по традиции провел старейший законодатель нового парламента Инал Мамиев, у которого в прошлом уже был депутатский мандат. Несмотря на то, что заседание вел патриарх государственной службы, до мелочей знакомый с протоколом, без жарких споров о регламенте не обошлось. В повестке дня, помимо избрания председателя парламента и его заместителей, значилось и утверждение председателей профильных комитетов. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов предложил перенести рассмотрение этого вопроса, так как депутаты пока не определились. Из его выступления стало ясно, что многие из обсуждаемых в кулуарах кандидатур будут совмещаемы. Например, вице-премьер одновременно может возглавлять и комитет. Дьяконов привел в пример парламент 5-го созыва, где также применялась эта порочная, на его взгляд, практика. С этим категорически не согласились депутаты от партии «Единая Осетия», которые настояли на том, чтобы председатели комитета утвердили сегодня. Дьяконов в ответ заметил, что тогда получится диктатура «Единой Осетии», так как только они представлены в списках. Народную партию поддержали представители «Нахаса» и «Единства народа». В ответ большинство предложило вынести вопрос на голосование без обсуждения, прекрасно понимая, что голосов у них достаточно. Неожиданно представители меньшинства поддержал и президент Леонид Тибилов, который также высказался за то, чтобы председатели комитетов избрали на другом заседании парламента. Но депутаты «Единой Сети» настаивали на том, что все законно. В ответ на это спикер предыдущего парламента Станислав Кочев заметил, что это законно, но не конструктивно. Только после того, как президент покинул здание и депутаты сделали небольшой перерыв, члены «Единой Осетии» все же согласились перенести выборы председателей комитетов. Намного более спокойно и предсказуемо прошла процедура избрания председателя парламента. На предложение ведущего заседания о выдвижении кандидатур откликнулись только депутаты фракции «Единая Осетия», которые предложили на этот пост Анатолия Бибилова. Конкурентов у него не было. Пока депутаты шестого созыва тайным голосованием выбирали спикера, бывшие законодатели на задних рядах вспоминали ту же процедуру пятилетней давности. Главным образом они сравнивали давление, под которым им пришлось согласиться с предложенной президентом Эдуардом Кокойко кандидатурой Станислава Кочеева на пост председателя парламента. Тогда заседание не началось, пока большинство депутатов не вызвали по одному к президенту, вспоминали они. За кандидатуру Анатолия Бибилова сегодня проголосовали 30 из 34 депутатов. Одним из первых заявлений, с которым новоизбранный спикер парламента обратился к депутатам, было приглашение на встречу с Владиславом Сурковым, находящимся в эти дни в Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А мы продолжаем тему. Сегодня на первом заседании парламента шестого созыва самопровозглашенной Республики Южная Осетия лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов был избран спикером. Впрочем, кроме него депутаты должны были утвердить и глав профильных комитетов, но не стали этого делать. Наш корреспондент Жанна Тарханова разбиралась, кто претендует на высокие должности.
На первом заседании парламента были утверждены три вице-спикера. Первым стал открывший заседание старейший депутат Инал Мамиев от «Единой Осетии». Вторым – его соратник по партии Дмитрий Тасоев. Ожидалось, что на пост третьего вице-спикера будут выдвинуты кандидатуры лидера Народной партии Александра Плиева и лидера партии «Единство народа» Владимира Килихсаева. Однако неожиданно вместо Килихсаева парламентариям предложили утвердить его однопартийца, заместителя начальника комитета по промышленности, транспорту и энергетике Руслана Тидеева. Он и стал третьим вице-спикером. Анатолий Бибилов рассчитывал утвердить на сегодняшнем заседании и глав комитетов. Впрочем, депутат от Народной партии Амиран Дьяконов предложил перенести процедуру на завтра и нашел понимание у парламентариев. Похоже, не готов был ждать только что утвержденный спикер парламента. Между ним и Дьяконовым завязалась словесная перепалка. Якобы в ходе спора Бибилов сгоряча пригрозил народникам оставить их вообще без комитетов, так же, как прокатил с перспективой избрания вице-спикером Александра Плиева. В минувшую пятницу Анатолий Бибилов, как лидер большинства, собрал на консультации председателей всех парламентских партий, лидера «Единства народа» Владимира Килихсаева, главу Народной партии Александра Плиева и председателя НХАСа Алана Алборова. В тот же день все четыре партийных босса встречались с президентом Леонидом Тибиловым. На пятничной встрече Бибилов говорил о распределении портфелей вице-спикеров и председателей парламентских комитетов. По неофициальной информации, большинство комитетов возглавят представители, победившие на выборах «Единой Осетии». Впрочем, некоторые доверят Народной партии Инхашу. Как пояснили мои собеседники, за Народной партией при новом раскладе сил обещали сохранить комитет по социальной политике, который в парламенте пятого созыва возглавлял Александр Плиев. По неофициальной информации, Руслан Тидеев намерен возглавить комитет по транспорту. Дмитрий Тасоев, утвержденный вице-спикером, готов по совместительству занять кресло главы комитета по безопасности и обороне. Руководство комитетом по законности, законодательству и местному самоуправлению, согласно моим источникам, отойдет депутату от «Единой Осетии» Олесе Кочеевой. Владимир Килихсаев, по неофициальной информации, готов вовсе отказаться от депутатского мандата. Сначала говорили о том, что он претендовал на пост спикера, а после консультации якобы согласился занять кресло вице-спикера. Впрочем, сегодня вместо себя неожиданно предложил на эту должность кандидатуру Руслана Тидеева. По мнению моих собеседников, Килихсаев предпочтет возглавить Джавский район, а не заниматься законотворчеством. Не намерена работать депутатом и его соратница по партии замминистра здравоохранения Агунда Плиева. Якобы она тоже задумывается о том, чтобы снять с себя депутатские полномочия. Еще один вопрос. Кто займет вакантное кресло министра МЧС, освободившееся после перехода Анатолия Бибилова на работу в законодательный орган? По неофициальной информации, Владимир Кирюхсаев имеет министерские амбиции. Известно, что у лидера «Единства народа» из-за этого не сложились отношения с Бибиловым. Кирюхсаев надеялся, что Леонид Тибилов уволит лидера «Единой Осетии» и доверит ему министерский портфель. Дошло даже до рукопашной схватки между двумя политиками. Теперь помешать карьерным планам Кирюхсаева может замминистра МЧС Сослан Тасоев, родной брат вице-спикера Дмитрия Тасоева. По неофициальной информации, именно он может встать у руля министерства по чрезвычайным ситуациям. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Другим темам. Прокуратура Грузии сняла часть обвинений с бывшего наместника президента в Кадорском ущелье Эмзара Квициани. Об этом сообщили его адвокаты, которые настаивают на освобождении своего подзащитного. Однако с Квициани не снято обвинение в создании незаконного бандформирования и организации вооруженного бунта против грузинских центральных властей. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Судьба Эмзара Квициани решится на этой неделе. В субботу завершается срок его предварительного тюремного заключения. К этому времени прокуратура должна завершить все следственные мероприятия и передать материалы дела на рассмотрение суда. Адвокат Резо Кахниашвили настаивает на освобождении Квициани. У прокуратуры, по его словам, не осталось оснований продолжать расследование по этому делу. Адвокат сообщил, что 19 июня с Квициани были сняты 7 обвинений в сравнительно мелких нарушениях, такие как, например, мошенничество и незаконное хранение оружия. Это было сделано за неимением доказательств. Однако прокуратура продолжает настаивать на обвинениях в двух тяжких преступлениях – в создании незаконного бандформирования и организации вооруженного бунта в 2006 году. Доказательств и по этим двум делам у следователей тоже не хватает, утверждает адвокат. Но прекратить следствие они категорически отказываются, чтобы не допустить освобождения Квициани, говорит Резо Кахниашвили.
Единственное, из-за чего они продолжают его содержать в заключении, как я думаю, это то, что прошлое правительство по-прежнему хорошо сидит на местах, и ему удается управлять ситуацией как в прокуратуре, так и в суде. Даже следователи те же самые, кто вели его дело с 2006 года.
Сказал адвокат. Квициани вернулся в Грузию около 4 месяцев назад, предварительно объявив о намерении доказать свою невиновность. С начала 90-х годов, в течение почти 15 лет, он возглавлял спецотряд в Кадорском ущелье, который, как отмечает Кахниашвили, был официально зарегистрирован в Министерстве обороны, а значит, не может считаться незаконным бандформированием. Кроме этого, Кахниашвили настаивает, что Квициани не пытался устроить вооруженный переворот. По версии адвоката, летом 2006 года центральное грузинское руководство намеревалось ввести в Кадорское ущелье отряды регулярной армии. Это стало бы нарушением Московского соглашения 1994 года и могло привести к началу новой грузино-абхазской войны, говорит адвокат. А Квициани, по его словам, этому противостоял.
Это сфабрикованные обвинения. Одно, если я захочу совершить переворот, а второе, есть ли у меня для этого соответствующие возможности. Это то же самое, как если забранные слова человека отправлять в тюрьму по обвинению в изнасиловании.
Сказал Кахниашвили. За судьбой Квициани пристально следят в национальном движении. Освобождение бывшего кадорского наместника оппозиционеры явно не хотят. Любой намек на это становится причинам для новых обвинений националов в адрес руководства страны. Однако, по мнению эксперта Мамуки Аришидзе, политические спекуляции оппонентов вряд ли можно рассматривать как главную причину того, что правительство предпочитает держать Квициани в тюрьме.
Может быть, есть люди, которые во власти структурок остались и которым невыгодно, чтобы Квициани был на свободе, потому что в свое время они как раз ими занимались, что таких людей отправляли за решетку. А может быть, они не хотят, чтобы было доказано, что их действия были неправомочны. Может быть. Я сталкиваюсь с такими вещами по другим вопросам.
Сказал Мамука Аришидзе. При этом снятие части обвинений Мамука Аришидзе называет сигналом того, что у руководства страны есть готовность, как выразился эксперт, восстановить справедливость в деле бывшего кадорского наместника. Если же прокуратуре все-таки удастся доказать вину Квициани в суде, то ему грозит до 20 лет тюрьмы. На данный момент он содержится в одиночной камере. Близкие жалуются, что их к нему не допускают. Квициани 3 раза в неделю общается только с адвокатами. Ему не разрешают пользоваться телефоном и читать газеты. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Самопровозглашенные Донецкая Народная Республика и Подкарпатская Русь просят Схинвали о признании независимости. Напомним, на прошлой неделе президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов подписал указ о признании независимости Луганской Народной Республики. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Сегодня информационное агентство РЭС сообщило, что посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев в минувшую пятницу принял от делегации Донецкой Народной Республики и Республики Прикарпатская Русь обращение в адрес Леонида Тибилова с просьбой признать их независимость. По мнению заместителя главного редактора российской газеты «Взгляд» Петра Акопова, маловероятно, чтобы Москва, что называется, дирижировала действиями Южной Осетии. Но она, безусловно, в курсе происходящего и ничего не имеет против легитимизации новых образований на территории Украины. Говорит Петр Акопов.
Москва признает их де-факто, не признавая их де-юре. То есть Россия делает все для того, чтобы помочь им, для того, чтобы эти республики стали или способом влияния на ситуацию на Украине в целом, для того, чтобы не допустить ухода Украины на Запад, или, если же это не получится, стали прообразом будущей Новороссии, которая уже будет создана на обломках Украины. Но непризнание сегодняшней Москвы, Донецка и Луганска связано как раз с тем, что идет борьба за всю Украину. Именно поэтому сейчас не нужно признавать их в качестве отдельных государств, потому что это бы означало фактически раздел Украины между Россией и Западом, в чем Москва не заинтересована.
То есть признание Южной Осетии и Луганска, а теперь уже, наверное, Донецкой и Прикарпатской Руси, это такой сигнал России Западу, что эти территории уже потеряны для нынешней киевской власти. Но при этом как бы подчеркивается, что ситуация обратима, если Запад прислушается к позиции Кремля. Многие мои знакомые эксперты, говоря о недавнем признании Южной Осетии независимости Луганска, подчеркивают, что по большому счету терять республике нечего. Статус ее ограничен признанием России, поэтому никакие ухудшения в отношениях с другими странами ей не грозят. Другие, напротив, считают, что отношение в мире к так называемым фантомным государствам меняется. Таковых становится все больше, поэтому долго игнорировать их существование не получится. Но отношение к фантомным государствам будет дифференцированным, в зависимости от того, что у них там происходит, какую внутреннюю и внешнюю политику они демонстрируют. И в этом смысле риски для образований с ограниченным статусом существуют. Правда, у всех они разные, говорит абхазский политолог Олег Домения.
Мне кажется, что со стороны Южной Осетии риск во всяком случае гораздо меньше, чем со стороны Абхазии. Потому что Южная Осетия ориентирована на северное, когда значительно и Запад это хорошо понимает. Со стороны Абхазии здесь есть риски в том плане, что Абхазия все-таки на Западе ведет определенную работу с целью признания ее западными странами, во всяком случае налаживания контактов, отношений и так далее, и так далее. И признание Абхазии другими государствами, как нам кажется здесь в Абхазии, это и в интересах России.
При этом, подчеркивает Олег Домения, в Абхазии, которая сама на протяжении 20 лет боролась за независимость, подчеркнуто сочувственное отношение к жителям юго-востока Украины. Поэтому не исключено, что под влиянием этих отношений следующий президент может пойти на признание Луганска и Донецка. Но в любом случае, подчеркивает политолог Домения, даже если такое признание состоится, то ему будут предшествовать консультации с Москвой. Признание – это вопрос, а у каждого вопроса есть своя цена. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
И мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на прямой линии из США писатель Михаэль Дорфман. Михаэль, добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил, я, собственно, обратился к своим френдам в Фейсбуке с вопросом, кто мне может рассказать о том, что такое Прикарпатская или Подкарпатская Русь. Я написал Подкарпатская, так называют этот регион в Чехии, в Чехословакии. И вы сказали, что вы знаете этот регион, вы там жили. Вы могли бы рассказать, о чем вообще идет речь и вообще кто живет в этом регионе, какова политика в этом регионе?
Значит, Прикарпатская или Подкарпатская Русь в советское время называлась Закарпатская область Украинской СССР. Это была область, присоединенная в 50-е годы, просто когда оторвали от Чехословакии. До того она входила в состав Австро-Венгерской империи. Там проходила ожесточенная борьба между славянским населением, которое и венгерским населением, которое осуществляло политическое доминирование. Славянское население поддерживало Австро-Венгрию для того, чтобы как-то уравновесить венгерский национализм, так же, как на севере, с другой стороны, Карпатского хребта поддерживала украинскую культуру и украинское движение с тем, чтобы уравновесить польский национализм там. После присоединения к СССР жители этого региона, в общем, вошли в состав украинского народа, и хотя, значит, этнически там проживает несколько групп, которые представлены из то, что сегодня называется русины, это на самом деле конгломерат, довольно искусственный сделанный конгломерат из гуцулов, бойков и лемков. Эти этнические, социально-этнические народности, образования проживают с двух сторон Карпатского хребта. И с юга, под Карпатской Руси, так и на севере.
А на каком языке они говорят, Михаил?
Они говорят, в общем-то, сегодня это диалект украинского языка. Но, понимаете, язык, диалект, когда-то еврейский филолог Макс Вейнрах сказал, что диалект – это язык, который не имеет своей армии и флота.
Да, это
при
известно.
Различных язык или диалект, народность или нация, или племя – это все результаты нашей перцепции, наших убеждений, субъективно, как мы к этому относимся. При разных исторических нациях это не нечто заданное 1000 лет назад или 100 лет назад, при разных исторических обстоятельствах могут сложиться разные нации, и процесс нациеобразования до сих пор идет.
Михаил,
в Европе,
да,
и по всему миру.
Правильно я понимаю, что сейчас Подкарпатская или Прикарпатская Русь является частью Словакии?
Нет, она является частью Украины.
То есть это часть Украины. И она каким-то образом политически себя обосабливает от Украины?
Там существует движение, которое требует либо независимости, либо автономии. То есть там есть несколько различных организаций сегодня. Одна из организаций требует независимости, они имеют своего премьер-министра по фамилии Гетско. Но есть другие организации, более умеренные. Кроме того, там есть довольно сильные проукраинские силы, которые видят свое будущее в составе Украины. Там также есть большое венгерское меньшинство. Я был там в прошлом году, там есть целые деревни, целые места, где тебя не понимают ни по-русски, ни по-украински, ни по-английски. Мне надо было купить батарейку, так я ей пальцем показывал, потому что она говорила только по-венгерски. А вот, или по крайней мере...
А как вы считаете, то, что они обращаются к Южной Осетии с просьбой о признании, является ли это знаком того, что вот у России какие-то планы есть в отношении этой Подкарпатской Руси, или это вот действительно веление сердца такое, попытка себя узаконить?
В отличие от Донецка или Луганска, которые приграничат с Россией, Закарпатская область находится в общем-то, довольно далеко от никаких шансов какой-то территориальной близости с Россией они не имеют. Поэтому их, в общем-то, не поддерживают, и они никак не представлены. Хотя, конечно, то есть это демонстративный шаг правительства, которое не имеет никакой поддержки. Если там в Луганске хотя бы или в Донецке эти люди контролируют несколько зданий, то или какие города какие-то, то это... Значит, Прикарпатская Русь, она на самом деле существует только на бумаге. У них нету, насколько мне известно, никакой территории, где бы они могли требовать своего суверенитета.
Понятно.
Хотя чем-то да. похоже, это больше похоже на Ингерманландию или на
фантомные государства.
Независимость такие. Это такого рода сепаратизм.
Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, у нас на прямой линии был писатель Михаил Дорфман. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Сегодня, 23 июня, в ходе проходящего первого заседания парламента 6-го созыва самопровозглашенной Республики Южная Осетия состоялись выборы председателя вновь избранного законодательного органа власти. Спикером парламента в результате тайного голосования избран Анатолий Бибилов, лидер партии «Единая Осетия». В пользу его кандидатуры проголосовали 30 депутатов, против высказались трое. Один бюллетень признан недействительным. В ходе парламентских выборов 8 июня «Единая Осетия» получила большинство голосов избирателей и заняла в парламенте 20 депутатских мандатов. С бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадорском ущелье Имзара Квициани из предъявленных 9 обвинений снято 7. По словам адвоката, из-за отсутствия доказательств прокуратура была вынуждена принять это решение, передает портал «Грузия онлайн». Как заявил информагентство Front News адвокат Ризо Кахнюаури, экс-уполномоченный обвиняется в создании незаконного вооруженного формирования и организации мятежа. Самзара Квицани, в частности, сняты обвинения в сокрытии преступления, незаконном ношении оружия, соучастии в мошенничестве. С Квицани были сняты необоснованные и сфабрикованные обвинения. Его судят потому, что он защищал ущелье, утверждает защитник. Дата второго тура выборов будет объявлена после получения итогового протокола и завершения всех судебных споров, заявила на брифинге сегодня, 23 июня, глава ЦИК Грузии Тамара Жвания. Назначение второго тура выборов в органы самоуправления не является компетенцией главы ЦИК и не зависит от гибкости комиссии. Дата второго тура выборов будет объявлена в соответствии с законодательством после получения итогового протокола и завершения всех судебных споров. ЦИК – это не независимый орган, действующий в рамках законодательства, и, соответственно, ни одна политическая сила или ее заявление не окажут на него влияния, заявила Жвания. Разработанное администрацией правительства Грузии единое правило выдачи премий не будет распространяться на законодательные, судебные органы и органы самоуправления. Как заявила на сегодняшней пресс-конференции 23 июня глава Бюро публичной службы Екатерина Кардава, это правило распространяется только на исполнительную власть. Тем не менее, правительство призывает органы местного самоуправления при выдаче премии служащим их системы учитывать основные направления правил, разработанных правительством.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Глава избирательного штаба национального движения Гигиу Гулава потребовал от ЦИК поскорее назначить дату второго тура местных выборов. По словам Гулава, неопределенность в сроках мешает проведению предвыборной кампании. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Вопрос о том, когда пройдет второй тур голосования, по-прежнему остается открытым. 20 июня председатель ЦИК Тамара Жванья назвала лишь предположительные даты – 12 или 13 июля. По ее словам, говорить о точных датах можно будет только после того, как Центр избирком огласит окончательные итоги голосования. Но такая неопределенность не устраивает нацдвижение. Бывший мэр столицы, а ныне руководитель избирательного штаба националов Гиги Угулава, потребовал сегодня от ЦИК определиться, наконец, с точной датой.
Это имеет принципиальное значение. Знать дату выборов избирательным субъектам важно для того, чтобы подготовиться ко второму туру. После назначения даты квалифицированные субъекты смогут пользоваться бесплатным эфирным временем и другими возможностями, которых мы сейчас лишены.
Гиги Угулава также обвинил правительство и лично Ираклия Гарибашвили в давлении, которое они оказывают на ЦИК. По словам Угулава, дату 12 июля Тамара Жванья назвала только по той причине, что власти спешат провести второй тур как можно скорее и не дать оппозиции провести полноценную предвыборную кампанию. На самом же деле, мало того, что во многих округах все еще идет пересчет голосов, некоторые кандидаты обжаловали результаты первого тура в суде. Все эти процедуры, по мнению Угулава, никак не успеют завершиться до 12 июля. Ответ главы ЦИК последовал спустя ровно 2 часа. Тамара Жванья не стала называть каких-либо дат и лишь призвала политические партии воздержаться от критики в адрес Центризбиркома.
Дата второго тура выборов, согласно закону, будет объявлена после составления итогового протокола о результатах первого тура и завершения всех судебных исков. Избирательная администрация – это независимый орган, и ни одна политическая сила не сможет повлиять на его решение.
В свою очередь, грузинская мечта считает требования националов аналогичным и считает, что сама подвергается давлению со стороны Гиги Угулава. Один из членов правящей коалиции Закария Куцнашвили не разделяет мнение своих оппонентов о том, что скорейшее назначение второго тура даст преимущество кандидатам грузинской мечты. По его словам, Давид Нарманья, как и другие кандидаты, не меньше националов заинтересованы в том, чтобы воспользоваться бесплатным эфирным временем и принять участие в теледебатах. После того, как ЦИК составит окончательный протокол результатов первого тура, избирательные субъекты могут обжаловать их в суде. В этом случае второй тур может пройти не раньше августа. Об этом говорит член Ассоциации молодых юристов Лела Талиури. На данном этапе, по ее словам, идет лишь пересмотр протоколов окружных избирательных участков, с данными которых кандидаты были не согласны. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» говорил наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Планируете ли вы зафиксировать свою позицию на втором туре выборов в органы местного самоуправления?
Я не голосовал в первом туре, поскольку не смог определиться с кандидатом. Если честно, то я не особо разбираюсь в политике и не интересовался тогда, кто и что предлагает народу. Но поскольку на выборах была очень низкая активность, я считаю, что во втором туре все должны зафиксировать свою позицию. Я тоже ознакомлюсь с программами кандидатов и отдам свой голос за того, кто этого заслуживает. Это долг любого гражданина. Раз в 4 года можно не полениться и потратить время на то, чтобы проголосовать за будущее своего города. Хотя на этот раз все сложнее. Я лично не вижу ни в одном кандидате достойного мэра моего города. Честно говоря, я и в первом туре не голосовал, поскольку та партия, за которую я отдавал свой голос во время других выборов, потеряла мое доверие. По этой же причине не буду голосовать и сейчас. И более того, думаю, и так понятно, кто одержит победу, поэтому от моего голоса ничего не зависит. Я, в принципе, даже не знаю, за кого голосовать. Ни в ком я не вижу реального кандидата в мэры моего города. Поэтому особо и не беспокоюсь по поводу второго тура. Принимать участие в голосовании я не собираюсь.
Я голосовала в первом туре, буду голосовать и во втором. Я считаю, что это долг каждого гражданина. Очень жаль, что на выборах была низкая активность. Мы должны ответственнее подойти к выбору тех людей, которые будут решать судьбу нашего города.
Как вы думаете, учитывая то, что по итогам первого тура лидирует грузинская мечта, может ли ситуация измениться после второго тура?
Все зависит от активности избирателей. По логике, грузинская мечта должна была победить в первом туре во всех регионах. Теперь их победа зависит от того, насколько будут активны сторонники коалиции во втором туре. Естественно, в Тбилиси победит Нормания. Если бы в выборах приняли участие все жители столицы, то у Ники Мелия было бы намного меньше голосов в процентном соотношении.
Преимущество на стороне Давида Нормания и грузинской мечты. Я не думаю, что что-либо изменится. Я оптимист и жду, что после этих выборов ситуация улучшится по всем направлениям, во всей Грузии, и это самое главное.
Народ устал, и для людей нет приемлемых кандидатов. Это не только мое мнение. Большая часть населения Грузии не пришла на выборы. Подобного в истории страны еще не происходило. У кого не спросишь, все отвечают: «Я не ходил». Мне интересно, кто же тогда голосовал? Только родственники кандидатов? Это очень постыдный факт.
К другим темам. Расклад сил на президентских выборах в Абхазии – одна из самых обсуждаемых тем в Сухуми. Кандидаты от бывшей оппозиции уже известны, а вот вопрос о ставленниках бывшего президента самопровозглашенной республики Александра Анквап остается открытым. Тему продолжит наш постоянный автор Виталий Шария.
Согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Абхазии, выдвижение кандидатов начинается послезавтра, 25 июня, и продлится 3 недели, до 14 июля. Но уже почти неделю назад ситуация с основными претендентами прояснилась, и в обществе идет азартное обсуждение расклада сил. В течение последних дней мне довелось стать участником 2 эпизодов, будто под копирку. Знакомые хозяева кабинетов, в которые заглядывал по делам, после их обсуждения брали чистые листы бумаги и начинали рисовать на нем кружки, в первом записывали фамилии, с которыми на прошлой неделе определился Координационный совет политических партий и общественных организаций, и которые поддержал съезд АРОА. Рауль Хаджимбак, кандидат в президенты, Виталий Габния, вице-президенты. И еще в этот же кружок оба мои собеседника вписали Беслана Будба в качестве премьер-министра. Во всяком случае, в СМИ не раз уже мелькали упоминания о том, что Координационным советом ему было обещано это место. Во второй кружок один из собеседников писал в качестве претендентов от команды экс-президента Анкваба, министра обороны Мираба Кишмария и председателя службы госбезопасности Аслана Бжания. Правда, затруднился, кого записать первым номером, а кого вторым. А вот второй собеседник, прогнозист, записал обоих в отдельные кружки. Он считает, как и остальные, с кем я говорил на эту тему, что каждый из них будет выдвигаться кандидатом в президенты. Но так или иначе доминировало мнение. Основная борьба развернется между командой Хаджимба и представителями прежней власти. В третий кружок вписывали руководителя общественного объединения «Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию» Леонида Дзабжба, который уже объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Еще один кружок нарисовали оба мои собеседника, но поставили в нем по жирному знаку вопроса. Смысл был такой: пойдет ли баллотироваться в президенты Сергей Шамба. Наблюдатели колеблются, взвешивая тут «за» и «против», и не могут пока дать определенный ответ. Любопытная реакция на одном из сайтов интернет-пользователей, которые сразу обратили внимание на генеральские звания основных претендентов. Ну, у 56-летнего Хаджимба, который в довольно молодом возрасте возглавлял и СГБ, и Минобороны, оно уже давно есть. 53-летний Мираб Кишмария, афганец, руководивший во время грузино-абхазской войны Восточным фронтом, генерал армии. 53-летний Леонид Дзабжба, генерал-майор милиции, получивший это звание во время короткого, но яркого периода своего руководства МВД при Багабше. И, наконец, буквально за пару дней до 27 мая Александр Анквап подписал указ о присвоении 51 21-летнему Аслану Бжане звание генерал-майора госбезопасности. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы продолжаем нашу программу. Владимир Путин ищет европейских друзей после того, как из-за украинского кризиса и аннексии Крыма заметно ухудшились отношения между Россией и Западом. Москва значительно активизировала свои политические и пропагандистские усилия в европейских странах. Они направлены, с одной стороны, на улучшение собственного имиджа в глазах европейцев, а с другой – на укрепление контактов с политическими силами, которые могли бы стать потенциальными союзниками Кремля и проводниками его влияния в Европе. Франция – один из важных объектов путинской стратегии soft power, мягкой силы. Как служит, кто служит проводником этой стратегии, рассказывает Наталья Коневская.
Специалист по изучению России из университета Рен-2 Сесиль Весье поделилась с Радио Свобода своим видением ситуации. По ее мнению, во Франции, как и на Западе в целом, сегодня не может быть реально независимых неправительственных организаций, которые выступали бы в поддержку российской власти и способствовали укреплению ее имиджа.
Есть Россия, такая, какой она хочет быть представлена за рубежом. И для продвижения ее имиджа всегда найдутся люди, готовые его финансировать. Все в конечном итоге сводится к политическим коммуникациям. Россия – это то, что пишут о ней журналисты, что говорят о ней исследователи, как ее представляют артисты. Это восприятие ее через все эти проявления. И оно разнообразно, оно не может быть представлено кем-то одним. Это сумма различных взглядов. Во Франции есть масса экспертов по России, профессиональных журналистов. Есть и большая сеть ассоциаций, каждая из которых представляет тот или иной аспект имиджа России. Нет единой организации, а есть много различных точек зрения, дебатов и дискурсов.
Вместе с тем, по словам Сесиль Весье, есть и такие проекты, как «Русский мир». Его официально заявленная задача – продвижение русского языка и культуры за рубежом. Это схоже с аналогичными проектами других государств. Так, французские институты и отделения Британского совета есть в десятках стран. Это тоже часть политики, нацеленной в том числе на продвижение позитивного имиджа соответствующей страны.
Вопрос в том, где заканчивается этот позитивный имидж страны и в какой момент он превращается в позитивный имидж ее руководителей. И вот тут-то и наблюдаются большие различия в подходах. Если посольство России помогает финансированию уроков русского языка, в этом нет ничего плохого. Другое дело, что как педагог я бы не согласилась, чтобы посольство диктовало свои условия в выборе преподавателей.
По мнению Сесиль Весье, на данный момент во Франции существует лишь одна российская организация, не декларирующая своей связи с официальной властью, но представляющая абсолютно прокремлевскую линию. Это Парижский институт демократии и сотрудничества, ИДС, Натальи Нарочницкой.
Достаточно посмотреть, какие должности ранее занимала Нарочницкая, чтобы представить себе ее подход. Ярко выражен он и в ее книгах. В 80-е годы она работала в миссии СССР в ООН, а несколько лет назад являлась депутатом Госдумы. Судя по открытой информации на сайте института, ИДС изначально финансировался рядом создававших его российских НПО, а теперь спонсируется рядом компаний. Каких именно, на сайте не указано, и все попытки журналистов выяснить источники финансирования института не давали результата.
Мы обратились за комментарием по этому и другим вопросам непосредственно в ИДС в Париже. На наш запрос ответил Джон Локленд, директор исследовательских программ Института демократии и сотрудничества, британский политолог и историк, известный многочисленными публикациями, в которых он оценивает многие современные политические проблемы с позиций, удивительно близких взглядам кремлевских идеологов. На вопрос о том, кто финансирует работу ИДС во Франции, Локленд ответил, что это российские компании. Он пояснил, что вследствие административных изменений, произошедших за 6 лет существования ИДС, сейчас институт получает финансирование не от НПО, а от Фонда исторической перспективы в Москве. Тот, в свою очередь, финансируется российским частным капиталом. По словам директора исследовательских программ ИДС, работа института ведется в плоскости, находящейся между академическими исследованиями и анализом актуальных событий, интересующих широкую публику.
Notre activité n'est pas
Наша деятельность не является академической или университетской. Мы не публикуем углубленных исследований. Наша цель – представить свой взгляд, иной взгляд на актуальные проблемы. За время украинского кризиса мы с Натальей довольно часто выступали в СМИ. Мы организовали два мероприятия, в ходе которых много говорили именно об Украине. В прошлом году мы много говорили о Сирии, которая, несомненно, являлась одним из главных направлений геополитики, и Россия играла в этом контексте свою роль. Мы ни разу не говорили, что мы за или против режима Асада, за или против политики Москвы. Мы пытаемся привлечь экспертов, способных проанализировать основные направления международной политики и представить их в интересном оригинальном свете.
Специалист по России из Ренского университета Сесиль Весье в этой связи отмечает, что ИДС тщательно подбирает экспертов, чтобы они представляли именно то мнение, которое соответствует официальной линии Москвы. В течение последних лет публикации самого Джона Локленда в западной прессе всегда были очень критичными, когда речь шла о политике США и Евросоюза по ключевым международным вопросам. Зато он неоднократно высказывался в поддержку линии, которой придерживалась по этим проблемам Москва. В то же время, по мнению Сесиль Весье, само существование такого российского учреждения во Франции вполне закономерно. Каждая страна заинтересована в наличии за рубежом организаций, способствующих продвижению ее позитивного имиджа.
Меня больше всего шокирует не то, что этот институт существует, потому что в конечном счете это честная война. Меня шокирует то, что в самой России существует печально известный закон об иностранных агентах. Совсем недавно российское правосудие признало иностранным агентом правозащитное общество «Мемориал», поскольку оно получает финансирование от ряда американских учреждений. Да, туда поступают западные средства, но это происходит в условиях полной прозрачности. В случае же с Российским институтом в Париже вопрос финансирования выглядит куда более запутанным. Фактически Россия успешно пользуется отсутствием ограничительного законодательства во Франции, тогда как на своей территории деятельность многих западных НПО запрещает.
Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем международную тему. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге сегодня представил мирный план урегулирования украинского кризиса президента Петра Порошенко. Несмотря на объявленное Киевом прекращение на неделю огня с 20 по 27 июня, в зоне конфликта продолжают звучать выстрелы. О несоблюдении перемирия заявляют как представители украинской армии, так и сепаратисты. Рассказывает Владимир Вахненко.
За последние сутки боевиками в Донецкой и Луганской областях режим прекращения огня был нарушен более 20 раз. Силы незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных в районе Краматорска, Славянска и Артемовска. Огонь украинскими силовиками открывался исключительно в ответ на атаки боевиков. Как отмечают в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны Украины, незаконные вооруженные формирования наращивают свое присутствие в зоне конфликта и продолжают создавать там новые базы дислокации и опорные пункты. В конце прошлой недели президент Украины Петр Порошенко обнародовал мирный план по урегулированию ситуации на территории Донбасса. Этот план состоит из 15 пунктов и предполагает, в частности, амнистию для тех, кто не совершил тяжких преступлений, гарантированный коридор для выхода российских и украинских наемников и создание 10-километровой буферной зоны на российско-украинской государственной границе. Говорит уполномоченный президента по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко.
Президент говорит сегодня о плане А. И в план А входит полное перекрытие границы, чтобы действительно не могла муха пролететь, не только пройти танк. В плане А речь идет и об амнистии для тех людей, которые, возможно, попали в информационный такой вот, знаете, плен вот этой вот пропаганды гнусного вранья против Украины, которые не совершили тяжких преступлений, но просто попали вот в какой-то обман. Для них будет объявлена амнистия. Безусловно, она не будет касаться всех тех, кто применяли оружие, расстреливали украинских граждан, сбивали украинские самолета. Это еще все есть план А.
В воскресном телеобращении к украинскому народу глава государства заявил, что в случае провала предложенного плана у него есть и другой.
Мирный сценарий, основной, это наш план А.
Мирный сценарий – это план А, но те, кто хочет использовать мирные переговоры только лишь для того, чтобы перегруппировать свои силы, должны знать, что у нас есть и детальный план Б. Я не буду пока о нем говорить, поскольку верю, что основной мирный план и мирное будущее сработает.
Мирный план, мирное будущее спрацюет.
Как пояснил в эфире телеканала «Украина» советник Порошенко, лидер Третьей Украинской Республики Юрий Луценко, план «Б» означает, что если боевики, захватившие в заложники миллионы украинцев, будут продолжать военные действия, то тогда придется отвечать адекватно, уничтожать тех, кто уничтожает изнутри украинское государство. По словам Луценко, сегодня Донбасс терроризируют три вооруженные группировки.
Во-первых, это российские диверсанты, очень хорошо квалифицированные военные специалисты, которые прошли массу локальных войн и которые руководят расстановкой техники, созданием блокпостов, укрепрайонов. Фактически они стоят за всеми захватами административных, военных объектов и так далее. Это суперпрофи. Вторая часть – это российские казаки, так называемого генерала Козицына, которые собирают со всей России желающих повоевать за деньги. И третья часть – наши доморощенные банд-группировки, которые просто взяли автомат в руки и сделали его источником обогащения. Грабят банки, админучреждения, простых граждан, забирают машины, квартиры, деньги, ценности, просто угрожают нормальным людям нормально жить. Так вот, если мы сумеем в ходе мирного плана президента Порошенко убедить Путина забрать первых две составляющие с территории Украины, Украина быстро, с малыми затратами наведет порядок и мир в нашем государстве. Мирный план Порошенко направлен в первую очередь Путину с просьбой: мы создаем коридор, заберите своих боевиков и диверсантов.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Возвращаемся в наш регион. Правила выдачи премий и надбавок к зарплатам госслужащих в Грузии будут общими для всех министерств и ведомств. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила замглавы администрации правительства Нино Кубахидзе. По ее словам, установлены предельные значения премий и определена периодичность их выдачи. По определению экспертов, это лишь первый шаг к тому, чтобы взять под контроль расходование бюджетных средств госслужащими. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Проблема выдачи премий и надбавок чиновникам обсуждается в обществе давно. Настала пора разработать справедливую систему назначения окладовой премии, основанную на передовом опыте развитых стран. Об этом сегодня на брифинге заявила замглавы администрации правительства Нино Кубахидзе.
До нынешнего времени не существовало единых правил, которые бы исключали самовольное расходование бюджетных средств в виде премий и прочих надбавок, назначаемых в министерствах по своему усмотрению. Мы понимаем справедливое возмущение граждан Грузии. Поэтому по поручению премьера вместе с экспертами мы разработали правила выдачи премии и в ближайшее время предоставим их на утверждение главе правительства.
Кубахидзе пояснила, что именно имеют в виду в канцелярии, говоря об единых правилах. Выдача премии должна иметь серьезное обоснование. Она не может превышать сумму оклада и должна выдаваться не чаще, чем раз в квартал. Решение о выдаче премии ведомства будет принимать профильный министр. В случае, если ведомство не подчинено ни одному министерству, премию может назначить только премьер. Однако принятие данных правил – лишь первый шаг в направлении достижения стандартов ЕС, заявил начальник бюро госслужбы Эка Кардаба.
Естественно, создать за месяц новую систему выдачи зарплаты премии было невозможно. Мы работаем над созданием единой концепции их назначения для всего спектра госслужащих, а не только правительства.
По словам представителя НПО Института свободы информации Георгия Кладиашвили, его организация была первой, которая опубликовала данные о несоразмерных аппетитах чиновников. Подобные премии назначались и при правительстве Саакашвили, однако тогда информация была закрыта и не вызывала ажиотажа в обществе. По мнению эксперта, было бы неплохо контролировать выдачу зарплат не только в министерствах, но и в структурах законодателей судебной власти, на которые действие новых норм пока не распространилось.
Что касается разработанных правил, то они приняты наспех, чтобы погасить недовольство в обществе, вызванное неадекватными премиями чиновникам. С помощью USAID и других иностранных экспертов правительстве планируется создать единую концепцию по нормированию зарплат госслужащих, которая будет представлена на утверждение в парламент к концу года.
На данное решение правительства откликнулся один из лидеров грузинской мечты Зура Бабашидзе. Он отметил положительную тенденцию, характеризующую нынешние власти – прислушиваться к мнению граждан. По его словам, крайне важно, чтобы правительство оперативно откликнулось на критику в обществе, вызванную раздачей чиновникам непомерных премий. Депутат парламента напомнил и о том, что в недавнем прошлом общественное мнение заставило власть пересмотреть позицию по поводу приобретения чиновниками дорогостоящих автомобилей для служебных целей. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.